Здравствуйте, это дневное шоу на радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, можете слушать нас каждый день с понедельника по пятницу с 13:00. Сегодня в нашем эфире поговорим о таких темах. Расскажем все самые свежие подробности, связанные со статистикой COVID-19 в Крыму. Боксер Усик отреагировал на критику в свой адрес из-за съемки в российском фильме. Основную часть нашей программы мы посвятим результатам свежего опроса, проведенного на материковой части Украины. Вопросы касались Крыма. Узнаем, что думает о полуострове через 6 лет после аннексии Крыма России. Мы начнем с новостей. Перед этим я напомню, что вы можете слушать нас на 105.9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Кроме того, заходите на YouTube-канал Крым Реалии и Facebook-страницу Крым Реалии. Вы можете там смотреть нашу трансляцию тоже и оставлять свои комментарии и вопросы непосредственно под трансляцией. Ну или звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
В Крыму за последние сутки скончались две женщины, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила подконтрольная России вице-премьер Крыма Елена Романовская. Она рассказала, что одна из женщин находилась на лечении в Симферополе, другая в Саках.
Скончались две тяжелых пациентки. Одна пациентка находилась на лечении в Симферопольской городской клинической больнице номер 7, 1951 года рождения, с диагнозом двухсторонней пневмонии и подтвержденным анализом на новую коронавирусную инфекцию. У нее имелся сопутствующий ряд очень серьезных хронических заболеваний, которые в том числе усугубили и течение болезни, и ход самого лечения ее. Вторая пациентка, тяжелая, 59 года рождения, находилась на лечении в Сахской больнице с циррозом печени. Кровотечение из расширенных вен пищевода у нее было обнаружено, и уже новая коронавирусная инфекция была у нее обнаружена в ходе проведения тестирования, когда Сакскую больницу закрыли это отделение на обсерватор. У нее уже выявилась коронавирусная инфекция. Сейчас идет, конечно, расследование комиссионное, взяты все анализы.
Ранее статистика по умершим от COVID-19 выглядела следующим образом. В Крыму было 2 таких умерших пациента с коронавирусом, в Севастополе тоже 2. За сутки в Крыму выявили 7 новых заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом 12 мая на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 сообщил подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов.
Значит, у нас за истекшие сутки у нас 7 заразившихся. Значит, 4 – это город Алушта, 2 медицинских работника, получается, там, где у нас уже был образован обсерватор, очаг известный. И 2 человека заразились, один сотрудник межрегионального Роспотребнадзора, правления. И, ну, семья, да, и супруг. Да, и Красноперекопский район, село Почетное, 1 человек, и Сакская больница, 2 человека. 2 медицинских работника тоже, как ни печально.
Как пояснил замглавы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков, заразившийся сотрудник их ведомства тоже из Алушты. Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 209 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровевших за весь период 64 человека. Российские власти Крыма ранее сообщили, что с 12 мая на полуострове вводится масочный режим. Режим самоизоляции в Крыму был продлен до конца мая, в Севастополе до 17 мая. 5 человек в Крыму находятся в реанимации в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19. Об этом сообщила российская вице-премьер Крыма Елена Романовская 12 мая во время заседания оперативного штаба. В состоянии средней степени тяжести находятся 100 человек, остальные в удовлетворительном состоянии, сообщила Романовская. По ее словам, увеличивается рост заболеваемости среди населения среднего возраста. 33 человека из заболевших возрастом от 18 до 39 лет и 56 человек в возрасте от 40 до 60. 4 лет. Под медицинским наблюдением в Крыму находится 1700 человек, из которых под домашним наблюдением 893, 189 человек в стационаре, в обсерваторах более 600 человек. И по статистике в Севастополе, в этом городе по состоянию на 12 мая зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусом. Все пациенты контактировали с ранее заболевшими и находились на обсервации в рамках эпидрасследований, сообщили в российском правительстве города. Отмечается, что в инфекционной больнице Севастополя находятся под наблюдением 102 человека, а в городской больнице номер 9 – 99. Под наблюдением по месту жительства – 1112 человек. В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны стороны России в бухте Омега и на Бельбеке. Всего в Севастополе 129 случаев заражения коронавирусом, двое пациентов умерли. Можно ли будет посещать парки в Крыму, решат 15 мая. Об этом во время заседания оперативного штаба 12 мая сообщил подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее он рассказывал, что рассматривает возможность открытия парков, а также свободного посещения лесов с 18 мая. Напомним, что режим самоизоляции в Крыму был продлен до конца мая, в Севастополе до 17 мая. Пока ранее в Крыму запретили посещение лесов, а в приморских городах ограничен доступ к набережным.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
На интервью Поклонская Гордону отреагировали в офисе президента Украины и Меджлисе крымско-татарского народа. Напомним, что интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с депутатом Госдумы России из аннексированного Крыма Натальей Поклонской появилось на канале Гордона в Ютубе 11 мая. Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич написал на своей странице в Фейсбуке, что такие лица, как Поклонская, цитирую, должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений. Надлежащую оценку действиям гражданки Украины Поклонской Натальи предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия. Конец цитаты. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, в свою очередь, заявил, что интервью экс-прокурора аннексированного Крыма, ныне депутата Госдумы России, оскорбляет тех, кто сейчас в Крыму лишен свободы, в том числе из-за действий Поклонской. Чубаров счел неприемлемым, цитируя, предоставлять возможность военному преступнику, который пока еще удачно избегает наказания за совершенные им преступления против Украины, транслировать свою ложь с помощью украинских СМИ или украинского журналиста. Конец цитаты Рифата Чубарова. Реакции самих Поклонской и Гордона на критику данного интервью пока не последовало. В почти трехчасовом интервью Дмитрию Гордону Наталья Поклонская, в частности, ответила на вопросы об обвинениях в государственной измене, слухах об уголовном прошлом Сергея Аксенова и схемах, в которых могла быть замешана компания-консоль Владимира Константинова. Украинский боксер из Крыма Александр Усик отреагировал на критику в свой адрес из-за съемки в российском фильме «Здравствуй, брат, Христос воскрес». Он заявил, что не собирается покидать Украину. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем инстаграме. Далее цитата: «Моя страна – Украина, я здесь живу, я здесь родился и здесь вырос. Если бы я хотел уехать, я бы это давно уже сделал. Я не хочу никуда ехать, и вы меня никуда не выгоните, потому что это моя страна». Конец цитаты. По словам Александра Усика, В упомянутом фильме показано, как Бог изменил его жизнь и жизнь других героев фильма. Усик считает, что имеет право сниматься в любых фильмах. При этом спортсмен напомнил о своих спортивных победах и наградах, которые он завоевал для Украины. Напомню, что украинские боксеры Александр Усик, Василий Ломаченко, митрополит Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Ануфрий снялись в документальном фильме под названием «Здравствуй, брат, Христос воскрес». Это совместный проект Российского мужского монастыря в селе Каменка в Орловской области России и Киево-Печерской лавры в Украине. В аннотации картины говорится, что фильм рассказывает о дружбе вышеупомянутых украинских боксеров и российских спортсменов. В фильме Усик говорит, например, что не прекратит дружбу с россиянами, несмотря на войну на Донбассе и российскую аннексию Крыма. Служба безопасности Украины сообщает о выявлении интернет-агитаторов, которые якобы по указанию России пропагандировали сепаратизм в Украине. Сообщение СБУ цитирует украинская служба «Радио Свобода». Мы тоже его далее процитируем. Досудебное расследование установило, что двое жителей Хмельницка и Ивано-Франковска администрировали в соцсетях сообщество сепаратистского толка. Злоумышленники действовали под прикрытием украинской СММ-структуры. В интернете они распространяли преимущественно деструктивный контент. Фейки о карантине из-за COVID-19, дискредитацию органов государственной власти. Но главное, агитаторы инспирировали протесты и продвигали идеи федерализации Украины. Далее тоже цитата. Результаты лингвистической экспертизы этих материалов подтверждают. Они содержат публичные призывы к изменению границ территории, государственной границы Украины, насильственного свержения конституционного строя. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины. По данным спецслужбы, правоохранительные органы провели обыски, изъяли компьютерное оборудование, мобильные устройства. Следственные действия продолжаются. Вопрос об объявлении подозрения решается. Предварительная квалификация, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Имя и фамилия данных лиц не указывается, их комментарии отсутствуют.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Ну и возвращаемся к статистике по коронавирусу. За прошедшие сутки на материковой части Украины зафиксировано 375 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 22 ребенка и 88 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. По данным ведомства, за последние сутки зафиксировано 17 смертей. Большинство из умерших имели сопутствующие хронические заболевания. 85 пациентов за минувшие сутки выздоровели. Всего по состоянию на 12 мая в Украине выявлено свыше 16 тысяч случаев коронавирусной инфекции, 3373 человека выздоровели, 425 умерли. Тем временем Россия вышла на второе место в мире по количеству зараженных COVID-19. По данным на утро 12 мая, за последние сутки в России выявили еще 10899 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб этой страны по борьбе с заболеванием. Общее число инфицированных по стране превышает 232 тысячи человек. Количество умерших от коронавируса в России выросло до 2116. Общее количество пациентов, которые выздоровели и уже выписаны, это более 43,5 тысяч человек. Тем временем издание Financial Times пишет о том, что настоящее число умерших от COVID-19 в России может быть на 70% больше официально озвученных данных. Статью Financial Times цитирует проект «Настоящее время». Согласно официальной статистике, в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли 629 пациентов с COVID-19. Ссылаясь на собственный анализ, издание отмечает, что уровень смертности в этот месяц был на 72% выше, чем в среднем за последние 5 лет, всего 2073 человека, 1841 человек в Москве и остальные в Санкт-Петербурге. Таким образом, 1444 летальных исхода сверхнормального уровня смертности считаются, остаются неучтенными. Издание при этом считает, что занижение данных по смертности от коронавируса может иметь большие масштабы. Оценка в 72% основывается только на данных по Москве и Санкт-Петербургу. Информация за апрель о смертности в этих городах уже опубликована. Данные по России в целом ожидается лишь в июне. Также Financial Times пишет о том, что ранее московские ЗАГСы опубликовали данные о смертности за апрель 2020 года. Впервые за 10 лет этот показатель перешагнул отметку в 11 тысяч. В российской столице в апреле было выдано почти 12 тысяч свидетельств о смерти. Это на 15,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на более чем 18% больше, чем в апреле прошлого года. В России быстрее, чем в какой-либо европейской стране, не ускоряется. Прирост случаев инфицирования, при этом показатели смертности остаются намного ниже, чем в других странах, указывают наблюдатели. В Соединенных Штатах Америки количество умерших от COVID-19 превысило 80 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Это самое большое количество в мире, сообщает украинская служба «Радио Свобода». При этом власти страны сообщают об уменьшении числа умерших за сутки. 830 человек за 11 мая. Всего заразилось в стране 1,3 миллиона человек. В мире за время пандемии от COVID-19 заразились 4,1 миллиона человек. Более 286 тысяч умерли. Из-за негативного влияния пандемии на экономику и рост безработицы правительства стремятся восстановить работу предприятий, но большинство выбирает постепенное снятие ограничений, чтобы предотвратить новую волну заболеваний. Всемирная организация здравоохранения предупредила некоторые страны о том, что, снимая ограничительные мероприятия, связанные с коронавирусом, многие не подготовились при этом к предотвращению новой вспышки.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это все новости к этому часу, и вот основную часть нашей программы, как я и говорила, мы посвятим обсуждению результата опроса, который был проведен на материковой части Украины, и вопросы касались ситуации в Крыму и видений, да, того, что такое Крым и что из себя представляют крымчане через 6 лет после начала аннексии Крыма России. Можно, ну вот так предварительно сказать о том, что большинство участников опроса уверены в том, что Крым — это Украина, добавлю добавлю также, что этот опрос провели по заказу Школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянская академия и опросили также, какие темы из Крыма интересуют жители материковой Украины. Оставайтесь с нами, обо всем расскажем.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слышите радио «Крым Реалии». Приветствую всех наших слушателей, которые только к нам присоединились. В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, мы работаем в прямом эфире. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. И ваша возможность присоединиться к нам непосредственно в прямой эфир. Напомню также, что трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите, оставляйте свои вопросы и комментарии. Итак, исследование, которое мы будем цитировать, обсуждать, на которое будем ссылаться, проводило украинское агентство InfoSapiens по заказу Школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянская академия. Полевой этап исследования продолжался с 5 по 24 марта этого года. Результаты обнародовали на прошлой неделе. Выборка омнибуса составляет 1000 человек в возрасте от 16 лет. Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. О чем шла речь в этом вопросе? Я пока, наверное, так обозначу в общем эти вопросы, и уже далее мы будем более подробно их обсуждать. Условно можно разделить на несколько групп эти вопросы. Первая группа касалась оценки шагов украинского государства в информационной сфере. Расспрашивали, в частности, об отношении к ситуации с телеканалом АТР. Спрашивали о том, как получают информацию о Крыме, считают ли приемлемым для себя черпать информацию о Крыме из российских медиа и, в частности, пророссийских медиа непосредственно на полуострове. Была также группа вопросов, которые касались того, какие виды поддержки крымчан государством Украина поддерживают непосредственно респонденты, да, вот считают ли они, например, что нужно упростить получение медицинской помощи для крымчан на материковой части Украины или обеспечить льготное обучение на материковой части Украины для крымских выпускников. Кроме того, обсуждался вопрос возобновления поставок воды в Крым, имеется в виду Днепровской воды, и тут ответы довольно-таки интересные. Спрашивали о возобновлении транспортного сообщения и о том, какой сценарий деоккупации видят жители материковой части Украины. Мой план такой. Построим наш эфир следующим образом. Обсудим Крым в информационной повестке, варианты поддержки государством жителей аннексированного Крыма, поговорим о вопросе деоккупации, а также статусе Крыма после этого и, наверное, подытожим тем, какие проблемы существуют вот в вопросе восприятия Крыма через 6 лет после начала аннексии. Я призываю наших слушателей присоединяться к обсуждению. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, есть возможность к нам звонить для жителей материковой части Украины 044-490-29-05. И я вижу, что уже оставляют свои комментарии у нас под YouTube и Facebook трансляции, поэтому такая опция тоже у вас есть. Начнем мы с того, что спросили респондентов, например, является ли для вас приемлемым черпать информацию о событиях в Крыму из российских или пророссийских СМИ на полуострове. Большинство, почти 30%, сказали, что точно нет. При этом 19% выбрали ответ и да, и нет. Чаще всего респонденты узнают новости о Крыме из телевидения. Это 46% опрошенных. На втором месте интернет. И почти 20% не интересуются темой Крыма вообще. Если брать спектр вектор крымских тем, который интересует больше всего, это военная политика России в Крыму – 32%, политика Украины в отношении Крыма – 27% и политическая ситуация в Крыму – 23% опрошенных выбрали вот этот вариант. Спрашивали участников опроса, например, по поводу ситуации с закрытием английско-арабской крымско-татарской редакции канала украинского иновещания UATV. Более 40% не одобряют то, что были эти редакции закрыты. Около 40% не одобряют то, что вот были такие обсуждения, сокращения финансирования крымско-татарского телеканала АТР. И большинство опрошенных согласны с тем, что государство должно больше поддерживать крымско-татарский язык и культуру. И вот тут переходим к обсуждению. С нами на прямой телефонной связи Сергей Костинский, бывший член Национального совета Украины по вопросам теле- и радиовещания, крымчанин, что немаловажно. Сергей, добрый день.
Вітаю вас, пані Олено, вітаю всіх слухачів радіо Крим Реалії.
Я не знаю, була ли у вас можливість ознайомитися со всіми результатами этого опроса, но все же я для себя вот к вам вопросы обозначила следующим образом. Для вас по опыту вашей работы, в чем основные трудности, да, донесения информации о Крыме для жителей материковой части Украины и в обратном направлении?
Найголовніше – це те, що журналісти не можуть вільно працювати на окупованій території, що вони піддаються тиску, що їхні права обмежуються, і таким чином окупаційна влада намагається всіляко створити дефіцит інформації з тим, щоб незалежні медіа могли об'єктивно висвітлювати ситуацію на півострові. Це найголовніша проблема. Тобто питання навіть не в тому, щоб донести сигнал для наших громадян в Криму чи на окупованих територіях Донецької, Луганської областей. Питання саме в тому, що окупаційна влада всіляко придушує діяльність журналістів і намагається їх діяльність тримати під повним контролем. Саме тому в Криму немає вільних медіа, немає журналістів, які могли би вільно, відкрито працювати. І це і є головна проблема. Тому що я вважаю, що найголовніше в нашій комунікації з нашими громадянами на окупованій території це має бути висвітлення актуальних проблем, а це донесення правдивої інформації, тому що будь-яка маніпуляція, будь-яка неточність у нас створює проблеми для репутації таких медіа, а коли люди не довіряють, коли вони розуміють, що вони бачать трошки іншу ситуацію в реальності, ніж їм подають ЗМІ, то, звичайно, що це негативно впливає на сприйняття українських медіа безпосередньо на окупованих територіях.
Пятая часть опрошенных выбрали такой ответ, что они не интересуются Крымом вообще. Это следствие, в частности, того, о чем вы только что сказали. Как вы вообще оцениваете эту цифру? Возможно, это нормальный показатель для большой страны.
Ну, з одного боку, це можна прийняти, тобто люди зосереджені на своїх поточних питаннях, їх, можливо, навіть треба, знаєте, таку аудиторію треба вивчати. Можливо, їх взагалі не цікавить держава Україна, може їх взагалі не цікавлять політичні процеси, може їх взагалі, в принципі, мало що не цікавить, і може вони навіть книжки не читають. Я гадаю, що насправді такий відсоток був би невеликим, якби дійсно сьогодні здійснювалася би повноцінна інформаційна політика, тому що важливо не тільки інформувати кримчан, донеччан, луганчан про те, що в них відбувається там, де вони живуть, а потрібно інформувати українське суспільство на материку про те, що у нас відбувається на півострові, зокрема. Тобто має бути потужна інформаційна політика силами, яка має здійснюватися силами не тільки суспільного мовлення, але і незалежних приватних телеканалів і радіостанцій. Наші дослідження, які ініціював і які ми здійснювали впродовж декількох років, вони показали, що частка інформації про Донбас, про Крим, вона була в ефірі великих телеканалів, в ефірі інформаційних телеканалів, була дуже низькою, там на рівні декількох відсотків, а щодо Криму взагалі частка інформації була менше 1%. коли ви не інформуєте людей про те, що відбувається в Криму, що відбувається з правами громадян України, що робить Росія з Кримом і з українськими громадянами, то звичайно, що люди теж знаходяться в дефіциті інформації, і відповідно в них і немає зацікавленості. Вони просто не знають, що відбувається, і користуються якимись джерелами, але в принципі вони не поінформовані. Я вважаю, що там, де є питання тимчасово окупованих територій, там має бути дужна державна політика.
Но с другой стороны, вы сами сказали о том, что у журналистов, мягко говоря, ограничен доступ в Крым, да, у тех журналистов, которые работают на материковой части Украины. Вот каким образом, вы считаете, можно было бы выйти из этой ситуации? И вот, например, там для телеканалов, а я упоминала о том, что телевидение – это главный источник для жителей материковой части Украины в плане новостей о Крыме. Вот как телевидение могло бы, каким образом уделять Крыму больше внимания?
Для телебачення, звичайно, це найскладніша ситуація, тому що для інтернет-ресурсів, для радіостанції трохи простіше, тому що можна виводити людей в ефір. Телебаченню потрібна картинка. Якщо є проблеми знімати відео на окупованій території, то, звичайно, що телебачення в цьому плані набагато гірше. Але є багато авторів, які можуть ділитися власними думками про те, що відбувається, які збирають інформацію про те, що відбувається в Криму. Наприклад, якщо говорити, я скажу свою особисту думку, наприклад, я слідкую за блогом Івана Яковини. Він слідкує за ситуацією з Росії, він є громадянином Російської Федерації, він звідти виїхав, і він, на мене, спеціалізується на тому, що він збирає цю інформацію і дає свою особисту думку з того, що відбувається. І це цікава подача інформації. Є Денис Казанський, людина, яка виїхала з тимчасово окупованого Донбасу, яка збирає весь фактаж, який наявний сьогодні в Ютубі, в соціальних мережах. І також, мені здається, він робить сьогодні дуже велику роботу з тим, щоб інформувати і донеччан, і луганчан, і взагалі всіх українських громадян в тому, що відбувається на окупованому Донбасі. Тобто можливостей для того, щоб висвітлювати ситуацію в Криму, сьогодні є. Сьогодні, слава Богу, що ми живемо не в 20-му столітті, а в 21-му. Є всі можливості збирати інформацію, аналізувати її. Дуже багато матеріалу в Ютубі, дуже багато є рішень окупаційної влади, які також треба аналізувати. І люди пишуть також. Той, хто сидить в форумах кримських, наприклад, дуже чітко уявляє собі, що відбувається, на що реагують люди і так далі. Просто це є кропітка робота. Вона дуже сильно відрізняється від того, чим зазвичай займаються журналісти. Як відбулася якась подія, знімальна група виїхала на місце події, зняла сюжет, зняла синхрони, потім це монтується. З окупованими територіями так не вийде. Тут потрібна більш складна, більш така ресурсоємка робота, але вона винагороджується тим, що суспільство поінформовано і суспільство готове захищати свої території, своїх громадян і повертати їх з-під влади держави-агресора.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что к нам в эфир присоединились. Это был Сергей Костинский, бывший член Национального совета Украины по вопросам теле- и радиовещания. Я напомню, что мы в нашем эфире, в эфире Радио Крым Реалии, обсуждаем сегодня результаты исследования, проведенного на материковой части Украины по заказу Школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянская академия. Полевой этап исследования продолжался с 5 по 24 марта этого года. И вот задавали вопросы, в частности, по информационному, присутствию Крыма в информационной повестке на материковой части Украины. Тут можно напомнить о том, что вот как разделились голоса участников этого опроса. Например, спрашивали, что интересно вам знать о Крыме. Это спрашивали у жителей материковой части Украины. Вот я начну от самого популярного до наименее популярного, согласно этой шкале. Военная политика России в Крыму – это самая популярная тема. Политика Украины в отношении Крыма Крыма на втором месте, политическая ситуация в Крыму на третьем месте, потом экономическая ситуация в Крыму, потом проблемы этнических украинцев на полуострове, нарушение прав человека, проблемы крымско-татарского народа, экологическая ситуация на полуострове, демографическая и миграционная политика России на полуострове. Ну и напомню, что большинство участников опроса выбрали вот в ответ на вопрос, откуда вы преимущественно получаете информацию по поводу Крыма, большинство выбрали вариант телевидения. И тут я напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Оставляйте свои комментарии у нас под YouTube-трансляцией, под Facebook-трансляцией. Призываю также наших слушателей оставлять комментарии по теме и придерживаться каких-то правил приличия в чате. Это тоже немаловажно. И вот следующий блок, о котором хотелось бы поговорить, это варианты поддержки государством Украины жителей аннексированного Крыма. В целом, опрошенные жители материковой части Украины поддерживают разные шаги государства для поддержки жителей Крыма. 42% респондентов за то, например, чтобы крымские выпускники обучались в вузах на материковой части Украины на льготных условиях, примерно столько же поддерживают идею бесплатного отдыха детей из Крыма в детских лагерях на материковой части Украины. Около 46% опрошенных за упрощение доступа жителей Крыма к административным услугам преимущественно поддерживают и упрощение доступа к медицинским услугам. При этом почти 46% опрошенных за возобновление автобусного и железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом. И тут на этом этапе к нам присоединяется бывший заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изат Гданов. Изат, добрый день.
Витаю вас.
Вот предлагаю начать как раз с этой цифры. Почти 46% опрошенных жителей материковой части Украины за возобновление транспортного сообщения с аннексированным Крымом. Вот как вы оцениваете такой показатель? Это вот самый популярный ответ на вопрос. То есть 46% – это довольно много.
Я сам згоден, я хочу прокоментувати це. По-перше, у нас, от, на жаль, така державна політика зараз проводить чинна влада таку державну політику. Ви пам'ятаєте, як монобільшість по черзі намагалася розповісти народу, що потрібно пустити воду в Крим. Потім зняли показники реагування нації, зрозуміло, що рано це казати, і посилались потім на своє там нестуження і почали говорити, що їх неправильно зрозуміло. Неодноразово намагання ми чули щодо запуску залізничного та сполучення. Це не можна робити, як і подавати воду в Крим, тому що це все сприяння окупаційному режиму. Ми зараз, як держава, яка володіє Автономною Республікою Крим, і зараз немає контролю над територією у зв'язку з тимчасовою окупацією, повинні робити все, щоб її звільнити всіма можливими засобами, а не військовими поки що, тому що немає військового рішення, а є санкційний тиск на державу-агресора. Ми повинні все це робити, ми повинні бути локомотивом в цьому питанні. А зараз ми можемо сказати, що чинна влада за рік президентства нового президента Зеленського вже у нас немає взагалі санкційної політики. Ми взагалі не прийняли жодного рішення щодо тиску на державу-агресора. Це все, знаєте, суспільство сприймає, а чому не можна запустити потяг? Якщо ми не будемо мати державну політику в питанні деокупації півострова і не будемо в межах доступного доносити цю інформацію до наших громадян, всі будуть казати, а що тут поганого? Ну хай їздять поїзди, ну хай там літають літаки.
Я еще вот как раз вы упомянули о воде. Давайте я сразу приведу результаты опроса, которые касаются вопроса возобновления водоснабжения Крыма, Днепровской водой. 38% опрошенных считают, что подача воды в Крым до деоккупации – это плохая идея, то есть они не поддерживают категорически этот вариант. Среди сторонников этой идеи голоса разделились следующим образом. Почти 17% считают, что водоснабжение стоит возобновить в обмен на реальные шаги по урегулированию ситуации на Донбассе. Чуть больше 16% считают, что можно дать воду в Крым в обмен на экономическую выгоду. 13% считают возможным возобновить подачу Днепровской воды без дополнительных условий. Вот такие цифры – это тоже результат того, о чем вы сказали, что вот прощупываются украинским руководством возможности такого сценария.
Це безумовно. Якщо б інформаційна політика була б нормальною в країні, доносилася б інформація, по-перше, до громадян, що, по-перше, наші громадяни в Криму, у них немає потреб для користування, немає потреби в воді для користування господарствами, на увазі для особистого користування. Немає потреб таких. Є потреба в розвитку промисловості, є потреба по військовим базам. І у мене питання до суспільства. Якщо вони вважають, що треба запустити воду, вони хочуть снабжати окупаційний режим, військові бази, та щоб був розвиток промисловості. По-друге, навіщо пускати воду водним на щось там на Донбасі? Спочатку 2014 року, після того, як Крим був захоплений, була така, знаєте, інформація, що після того, як вони на Донбасі зробили там конфлікт, була така інформація, що він зроблений для того, щоб потім обміняти його на Крим. І навіщо там стільки людей загибло, наших громадян, найкращих на Донбасі загибло за територіальну цілісність України. І потім все стосується економічної ситуації, економіки. Хтось там хоче продати. Хай він продає щось своє, а не державу продає. Ви розумієте? Не може торгувати. І якщо б влада доносила цю інформацію до громадян, а не скажала її, не подавала її так, як треба окупанту. Ви розумієте? Зараз побудували вже майже справжній державний кордон між Херсонською областю та Автономну Республіку Крим, і подають його, як нібито це потреба. Немає там ніякої потреби в державному кордоні, такої інфраструктури немає. Там була потреба в мінімальному рівні інфраструктури для перетину межі, і крапка. А зараз вони кажуть і подають це як досягнення якесь, подають, що там треба якийсь там торговельний хаб зробити. Навіщо?
Из этого вот возвращаясь как раз к вопросу о том, какая поддержка нужна крымчанам, которые приезжают из полуострова на материковую часть Украины. Вот исходя из вашего опыта, какие первоочередные задачи? Потому что вот я слышу, да, что обустройство админграницы вы воспринимаете не совсем так, как это позиционируют власти украинские.
По-перше, у нас провалена політика щодо питання освіти. У нас 10 тисяч людей, які закінчують середню освіту на території тимчасово окупованого Криму, вступна кампанія на материку десь до 300 осіб. Розумієте, це показник дуже поганий для країни в стратегічному плані. Тут треба працювати над державною політикою щодо питання освіти. Щодо охорони здоров'я треба, Херсонську область треба посилити питання охорони здоров'я, тому що це найближча область, треба надати можливості нашим громадянам, щоб вони у зв'язку з тим, що окупанти там не надають нормально медичні послуги, і там дуже великі черги, місяцями люди там записуються, щоб щось там зробити собі. Вони, щоб мали можливість приїхати на материк і в найближчій там Херсонській області зробити все, що треба в питанні охорони здоров'я. Ось такі от моменти. Що стосується адміністративних послуг, я вважаю, що зараз такої прям критичної ситуації немає. Треба розвивати Херсонську область потужності, саме там ДМС, Державна міграційна служба, має на увазі, ДП документ. Ми над цим працювали тоді, саме в Херсоні відкрилось таке потужне відділення державного підприємства документ. І вже такого гострого питання в Херсоні не було щодо подачі документів, щодо отримання адміністративних послуг. Також треба було так зробити в Каланчику, там вже все було в процесі Чаплинки і в Новоалексіївці. І все, питання знято щодо питання надання адміністративних послуг. Це стратегічні моменти, які держава повинна опікуватися, я маю на увазі, щоб була стратегія деокупації Криму, державна політика загальна, щоб ми мали бачення, як це відбувається, щоб ми не слухали телебачення, де нам кажуть, що нам треба тут все так зробити, щоб у нас тут гарно було, тут Україна починається. Починається Україна в Криму. І якщо ми там будемо будувати такий державний кордон дуже гарний, і після державного кордону такого, да, я в лапках кажу, через 100 метрів там починається розруха, все це бачимо, як це відбувається. Тому я першого дня казав, що треба розвивати найближчі райони,
потужності їх інфраструктури, поки Крим є тимчасово окупованим, є можливість розвитку цих районів. А там нічого не відбувається. Але будується державний кордон. Окупанти навіть дихати бояться в цю сторону і кажуть, все добре, все прекрасно, хай будують. І всім показують, бачите, як надовго це буде. І наші громадяни в Криму це таке ж, також бачать це як питання відкладання, питання деокупації на якийсь там строк.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Изат Гданов, бывший заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Но тут, наверное, стоит напомнить о том, что официальная позиция украинского руководства, несмотря на то, что действительно и представители фракции «Слуга народа» делали некоторые такие заявления по поводу возможности возобновления подачи воды в Крым, это то, что вода в Крым, Днепровская вода в Крым, эти поставки не будут возобновлены до момента деоккупации Крым. И мы также вот искали заявления какие-то Владимира Зеленского, президента Украины, в отношении вот каких-то мер поддержки крымчан, и вспомнили о выступлении Владимира Зеленского на форуме Age of Crimea в феврале этого года, и он там, ну, он анонсировал некоторые из тех изменений, о которых нам сказал Изат Гданов, что на это стоит обратить внимание в ближайшее время. Но давайте послушаем, что он сказал по поводу тех проблем, с которыми сталкиваються кримчани.
Попередні роки дійсно влада на кожному куточку та кожному плакаті заявляла про те, що Крим – це Україна. А в реальності кримчани отримують українські свідоцтва про народження через дуже складну судову процедуру. Не можуть відкрити навіть рахунок в банк. Фінмоніторинг вносить їх до групи ризику. І вони не мають шансів на кредит. Я вважаю, це неприпустимо і ганебно для України, ганебно для кожного українця.
Говорил тогда президент Украины Владимир Зеленский о том, что необходимо упростить получение административных услуг, в том числе на административной границе, сделать пересечение административной границы комфортным, но и обратил внимание на ряд шагов, которые считает необходимыми в гуманитарной сфере.
Мы маємо боротись і за нашу українську молодь, яка живе в Криму, спрощувати їх доступ до освітніх послуг та сприяти влаштуванню їхнього життя в Україні. Ми маємо говорити з кримчанами про те, що робить держава для їх захисту. Тому так важливо, дуже важливо, забезпечити мовлення на Крим. Людям там потрібне джерело об'єктивної інформації про сучасну Україну. Я хочу також запевнити, що канал АТР продовжить своє мовлення. Ніхто не позбавить їх державної підтримки. Ми також працюємо над впровадженням важливих елементів перехідного правосуддя. Знаковим є і відновлення історичної справедливості щодо кримських татар як корінного народу України.
Напомню, что это был фрагмент выступления президента Украины Владимира Зеленского на форуме в Киеве в конце февраля этого года. И мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем результаты опроса, проведенного украинским агентством «Инфосапиенс» по заказу Школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянская академия. В рамках этого опроса жители материковой части Украины задали ряд вопросов, которые касаются Крыма. Мы обсудили уже информационную составляющую, поддержку, да, формы поддержки крымчан со стороны государства Украины. И вот сейчас хочу, наверное, остановиться на том, на вопросе деоккупации и на том, как жители материковой части Украины, каким видят статус Крыма после деоккупации. Абсолютное большинство опрошенных считает, что Крым – это Украина, почти 87%, и только 7% считают Крым российским. Выбрали вот такой вот вариант. В вопросе деоккупации Крыма почти 45% против того, чтобы Украина разрабатывала военный сценарий возвращения полуострова. Поддержка такого сценария около 23%, но 16% не нашли, что ответить. И задали также вопрос респондентам, каким должен быть статус Крыма после восстановления украинской власти на полуострове. Самый популярный ответ – автономная республика, как до оккупации, 37%. На втором месте обычная область без особого статуса 27,5%. Еще 20% не определились. Мы перед эфиром связались с зампредседателем Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умеровым и расспросили, задали ему в частности вопрос, вот как он оценивает результат по сценарию возвращения Крыма, какой сценарий видит лично он. Он тоже говорит, что военный сценарий не кажется ему наиболее приемлемым. Наиболее приемлемым он считает дипломатический, но, по мнению Эльми Умерова, Украине исключать и военный сценарий тоже нельзя.
Ну, наиболее приемлемый, конечно, дипломатический. Необходимо работать с партнерами, ведущими странами в мире, с международными организациями над тем, чтобы усиливать санкции, чтобы они реально были действенными, и чтобы они вынудили Россию отказаться от Крыма, ну и от части Донецкой и Луганской областей. И это самый приемлемый вариант. Но если он не проходит, или слишком сильно затягивается, или вызывает какие-то конфликтные ситуации, то военный путь тоже нельзя сбрасывать со счетов. Потому что если не будет Крыма, не будет Украины.
И вот тут как раз можно озвучить комментарий у нас под Facebook-трансляцией. Пользователь с именем Вячеслав Еревич, простите, если я неправильно прочитаю, потому что тут латиницей. Ну, военного сценария даже при полном «за» и быть не могло, считает этот пользователь. Украина сегодня не в том положении, чтобы с кем-то воевать, а с Россией это вообще смешно звучит. А пользователь Виктор Сорока пишет о том, что Россия базу просто так не отдаст. Надежда на санкции, на то, что в правительстве появятся серьезные юристы, которые будут давить на РФ через международные суды, например, каждый месяц оккупации приравнивать к аренде и истребовать возмещение через суд. Пусть платят несколько миллиардов в месяц. Вот такое вот мнение. Напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность оставлять свои комментарии под YouTube, Facebook трансляциями, ну и можете нам звонить по телефону 8 800 10 06 926. И мы также задали Эльми Умерову, зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа, вопрос относительно статуса Крыма после деоккупации. Дело в том, что вот в числе вариантов, которые предлагались респондентам, был вариант создания крымско-татарской автономии после деоккупации полуострова. Этот вариант получил всего лишь 14,6% поддержки. И мы спросили у Эльми Умерова, как он считает, почему. И вот его ответ, он в частности состоит в том, что, по его мнению, недостаточно пока понимания жителей материковой части Украины о том, что из себя представляет крымско-татарская автономия.
Я думаю, что людей в Украине, которые не знают об этой ситуации, уже не осталось. Их просто нету. Недостаточность информации я отбрасываю. Конечно, это непонимание ситуации. Это однозначно непонимание, потому что это самая большая проблема в Украине. Это пророссийски настроенная часть ее жителей или ее населения. Это самая большая проблема. Я однозначно считаю, что не дожидаясь деоккупации, не дожидаясь возвращения, необходимо принимать изменения в Конституцию Украины и изменить статус с нынешнего на, то есть с непонятного территориальной автономии на крымско-татарскую национально-территориальную автономию. Это даст Украине дополнительные доводы в борьбе за свои территории. Они будут говорить не только о восстановлении границ, о восстановлении независимости, но и о восстановлении или о реализации прав коренного крымско-татарского народа. То, что в Украине большинство этого не понимает, вот это и есть самая большая проблема самой Украины. К сожалению, не сейчас. И до 2014 года, все 23 года независимости, крымско-татарский фактор всегда подносился как угроза целостности Украины, как потенциально сепаратистские силы. В то время крымских татар рассматривали как угрозу. Это была ошибка украинской политики. Это необходимо исправлять. Я бы мог сказать, что это уже немножко исправляется, потому что сейчас в нас не видят угрозы, но и не видят выход. Больше проводить всяких мероприятий с участием самих крымских татар, с участием специалистов конституционного права, ну и так далее. Украина до сих пор всегда не дорабатывала, и поэтому она оказалась в такой ситуации. Если бы 15-20 лет назад крымско-татарский вопрос был решен, и автономия была бы провозглашена крымско-татарской, я вас уверяю, в было бы никакой аннексии в 2014 году.
Вот такое мнение высказал в комментарии радио «Крым Реалии» Ильмия Умеров, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем опрос, который был проведен в марте по заказу Школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянской академии. И вот вопрос, на который мы обратили внимание только что в беседе с Ильмией Умеровым, это вопрос задали респондентов, каким должен быть статус Крыма после восстановления украинской власти на полуострове. Самый популярный ответ – это автономная республика, так как это было до оккупации, 37%, на втором месте обычная область без особого статуса, 27,5%, и вот за крымско-татарскую автономию, которая тоже была в числе вариантов, 14,6% опрошенных. Напомню, что у вас есть возможность оставлять свои комментарии у нас под YouTube, Facebook трансляции. Я вижу, что вот есть комментарий, он не совсем по теме, но я на него отреагирую, пишет один из наших слушателей на YouTube трансляции. Радио «Свобода» вещает в России, и никто его не запрещает. Но тут, наверное, нужно вам напомнить или рассказать о том, что в 2017 году «Радио Свобода» попало в перечень иностранных агентов организаций. И на этот закон об иностранных агентах в России ранее обращали внимание правозащитники, которые считают его таковым, который ущемляет, да, права части жителей этой страны, России. Ну, можете почитать подробнее в интернете, не хотите, на сайте «Радио Свобода», на каком-то другом российском сайте, что из себя этот закон об иностранных агентах представляет. И вот настал момент в нашем эфире как раз подытожить, да, вот результаты этого исследования. И тут к нам присоединяется Антон Суслов, заместитель директора Школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянской академии по заказу именно Школы политической аналитики. Это исследование и было проведено. Антон, добрый день.
Добрый день. Доброго дня, вітаю вас і шановних радіослухачів.
Спасибо. Смотрите, я, наверное, начну с того. Интересно, почему, откуда вообще возникла идея посвятить такой большой блок вопросов именно восприятию Крыма на материковой части Украины?
Ну, одна з тематик, на яких, власне, спеціалізується наш аналітичний центр Школи політичної аналітики Могилянки, це, власне, і є питання Криму. І більше того, якраз коли ми отримали таку можливість запитати населення України їхню думку щодо різних тематик, на яких ми спеціалізуємося, зокрема, ми вирішили, що питання Криму, яке, як вже справедливо переді мною пан Сергій Костинський зазначив, воно є недопредставленим в інформаційному просторі України, і тому, зокрема, однією з цілей нашого опитування було знову і знову повернути тему Криму в інформаційний простір України. І разом з тим, так само ми контактували з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, і з ними також консультувались, тому що в них є певні потреби в отриманні інформації про думку населення України щодо різних питань щодо Криму. Тому, так би мовити, ми це і в співпраці з ними складались ці питання.
Вот вы, возможно, есть какие-то ответы респондентов, которые вас удивили. И вот следующий вопрос тогда сразу вам задам. По вашему мнению, какие вот эти вот пробелы в восприятии Крыма на материковой части Украины?
Ну, для мене найбільше, мабуть, було таким дивним, що близько 20% опитаних, і ви казали в ефірі, взагалі не цікавляться питаннями Криму. Для мене це достатньо дивно.
Это для вас много или мало?
Ну, насправді це 1/5, ну, оскільки це опитування репрезентативне, то це практично 1/5 населення України не цікавиться питанням Криму. Я думаю, що зараз, в тих умовах, в яких ми є, це достатньо негативний результат. Але так, мої попередники, коментатори, так, колеги, вони, в принципі, цілком справедливо зазначили, що частково в цьому, ну, скажімо, це передбачувано, тому що оскільки відсоток інформації про Крим в українських новинах на рівні 1-2%, то, в принципі, чому ми тоді дивуємось, що близько 20% населення не цікавиться? Тобто, якщо люди не чують певну тему, то, звісно, вони, ну, не те, що забувають, але, скажімо так, відсувають в рівні своїх пріоритетних цю тему десь на них. Ну, і, власне, всі ми знаємо, що якраз одна з функцій ЗМІ – це так званий agenda setting, тобто встановлення порядку денного. Те про не завжди, що саме люди будуть думати, але про що люди будуть думати. І тому тут якраз місія ЗМІ і, так само я вважаю, аналітичних центрів і органів влади постійно повертати цю тему в інформаційний простір. Також, якщо говорити про ті результати, які дещо дивують, тут можна подивитись на регіональні розподіли по деяких питаннях. Ось, наприклад, в питанні про відновлення сполучення між так би мовити, материковою Україною і тимчасово окупованими територіями Криму, тут якраз, якщо загалом по Україні 46% опитаних підтримують цю ідею, то на півдні і на сході цей відсоток значно більше. На півдні це 56%, а на сході це 61%. Ну, для нас і для мене і нашої команди це відносно несподівано, чому саме на сході найбільша кількість людей вважає прийнятним таку пропозицію. Але разом з тим так само і на півдні 56%, тобто більше половини опитаних, достатньо багато людей так само підтримують ось цю ідею відновлення сполучення. З одного боку, це теж можна пояснити, тому що там проживають люди, яким хотілося б, аби ось це сполучення було більш простим, тому що ми знаємо, що значна частина населення Криму, вони ті, хто були вимушені покинути свої домівки, вони проживають в Херсонській області, приміром, яка входить якраз до цього південного макрорегіону. Ну і відповідно, там можна зрозуміти, що вони хотіли б більш простої такої логістики саме з Криму.
Если позволите, процитирую комментарий под нашей Facebook-трансляцией. Пользователь Дмитрий Трубицын пишет: «Только санкционная политика в отношении крымского вопроса со стороны международного сообщества и Украины, только репарации за незаконную оккупацию, назначенные решениями международных судов, заставят Россию почувствовать реальность рублем по карману – единственный выход». Вот такое вот мнение высказывают у нас под Facebook-трансляцией. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи Антон Суслов, заместитель директора школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянской академии. Антон, к вам такой последний вопрос. У нас уже заканчивается программа, но все же. Вот сценарий возвращения Крыма в будущем, да, удивили ли вас результаты относительно того, что большинство не видит военного сценария возвращения Крыма? И вот вы, как представитель школы политической аналитики, ну вот какими вы видите вот эти усилия?
Ну, тут варто зауважити, що ми достатньо обережно формулювали це питання, тому ми питали, чи наші респонденти згодні з твердженням, що Україна має розробляти і враховувати військовий сценарій. Тобто ми не питали, чи вони за, так би мовити, цей воєнний шлях відновлення територіальної цілісності і, так би мовити, повернення Криму. А саме, чи вони підтримують ідею враховувати і розробити цей сценарій. Тобто тут насправді треба достатньо обережно ставитися з результатів того, саме за цим питанням. Але загалом не дивує те, що достатньо така висока кількість наших респондентів, вони проти воєнного шляху відновлення територіальної цілісності саме в Криму. Тому що, ну, загалом, я думаю, всі ми бачимо, як суспільство, хоча ми не зовсім хочемо це визнавати, але суспільство втомлюється від війни, втомлюється від військової тематики. І так само люди не хочуть нових жертв і нових якихось ось таких обмежень, які цей воєнний сценарій може передбачати. Щодо тих шляхів, які можуть бути дієвими, я думаю, що однозначно саме дипломатичний цей сценарій за допомогою санкцій, за допомогою тиску міжнародного, він є ключем до повернення Криму. Але разом з тим, це не значить, що ми маємо повністю покладати відповідальність на наших міжнародних партнерів. Тут має бути потужна робота саме в Україні, і от якраз потужна робота нового міністерства, верніше, оновленого міністерства культури та інформаційної політики, реорганізованого міністерства реінтеграції. І ось тут я згоден з паном Ізетом, який казав, що не зовсім ідеальною є зараз політика України щодо Криму.
Я вынуждена тут вас прервать, потому что у нас заканчивается уже программа. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Антон Суслов, заместитель директора школы политической аналитики Наукма. Он тоже нам сказал о том, что, да, главный сценарий – возвращение Крыма дипломатический, но нужно очень много работы проводить, и непосредственно украинскому руководству нельзя рассчитывать только на международных партнеров. Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией тут возникла дискуссия насчет того, была ли аннексия Крыма с кровью или без крови. Один из слушателей, вот я просто процитирую его комментарий: кровь была при захвате Крыма, прапорщика застрелили, и майора, ну и Ришата Аметова запытали до смерти и прочих. Вот так вот все наши слушатели помнят. С вами в студии была Елена Римовская. Я напомню, что вы можете нас слушать-то не только в Крыму, но и на материковой части Украины. Заходите на YouTube-канал «Крым Реалии», на Facebook-страницу «Крым Реалии» для того, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей. Спасибо всем, кто с нами был. Хорошего дня! We'll be right back.